Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы работаем сегодня с вами в прямом эфире. Я не одна. У меня сегодня гость. Это Валерия Косякова, кандидат культурологии, доцент РГГУ, научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, автор книг про апокалипсис Средневековья и Иеронима Босха. Я потому что только что поняла, что я хотела сказать об апокалипсисе, но у меня не получилось, поэтому я решила не рисковать. Лер, привет.
Да, всем привет. Так много у меня регалий. Совершенно восхитительно. Я рада сегодня здесь присутствовать.
Звучит очень-очень убедительно. Друзья, наши координаты, вы можете присоединяться к нашей беседе. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код 495. Врывайтесь в наш разговор. Я бы хотела, знаешь, с чего начать? Вот ты как культуролог, расскажи нам о том, зачем изначально появилась живопись и вообще изобразительное искусство в целом. То есть это потому, что нам не хватало средств выразительности языка, чтобы донести информацию? Или потому, что малограмотные мы были сильно? Не все умели читать? Надо было как-то наглядно объяснить людям, донести какую-то мысль или какой-то образ. В чем причина вообще?
Слушай, отличный вопрос. Сразу скажу, что ответ на него нет. Есть много-много-много теорий, которые формировались столетиями по этому поводу. Тут нужно сразу немного прояснить, о каком языке мы говорим. Мы говорим об устном языке, а живой речи. Понятно, что вот язык, он относится к вторым вторичным моделирующим системам, то, что называют семиотики, то есть это какая-то надстройка над натуральными или естественными языками. Вот возможность абстрагировать, потому что наш язык, он очень абстрактный. Благодаря этому мы определенным образом мыслим, или можно сказать, что мы мыслим, люди определенным образом, поэтому мы можем говорить. Но письменный язык, вот как письменный язык, да, он у нас как алфавит, как система знаков, или иероглифы, или пиктограммы. Это появляется очень-очень поздно уже в развитых цивилизациях. Но то, с какими артефактами мы взаимодействуем, как культурологи или археологи или антропологи в начале нашего пути, это образы визуальные. То есть это либо граффити, либо это уже даже наскальная живопись, это петроглифы. То есть вот ранний такой субстрат именно языка, который нам что-то сообщает о первобытном человеке, да, это именно визуальный образ, потому что мы не знаем, как они говорили, да, у нас нету аудиозаписей из-за палеолита, у нас нету письменности, потому что письменность позже приходит, поэтому то вообще, как мы реконструируем тип культуры и мышления первобытного человека, и очень долго, начиная от первобытных до алфавитных уже культур, будь то шумеры, Египет, ну, алфавитные или пиктографические, или уже совсем позднее это греческое, да, когда мы уже с вами алфавит получаем, именно образ является для нас носителем информации. И вот этот визуальный образ, он был очень сложный. Вообще в литературе можно встретить такое понятие, как первобытный синкретизм. Что это значит? Это значит, что вот эти первобытные изображения, которые мы находим на скальной живописи или вот на камнях, они несли в себе много разных функций. То есть это было точно что-то сакральное, это были сакральные, религиозные культовые изображения. Это были протоэнциклопедии. То есть мы не можем сказать энциклопедия, потому что даже такого понятия не было, такого слова и письменности не было. Но это как бы, понимаешь, вот прото все, это все вместе. Это тебе и проторелигия, протоэнциклопедия, прототеатр, протокультовое изображение, прото даже спорт из этого выводят и так далее. И вот первые базовые изображения для нас — это просто ну, вот книги, по которым мы можем реконструировать культуры.
То есть человек хотел что-то передать другому человеку или другому поколению. И вот с помощью рисунка он передавал какие-то более абстрактные, что ли, знания. То есть мы же понимаем, что нарисовать волка, чтобы нарисовать волка, наверное, никто бы так делать не стал. Это сейчас у нас дети рисуют просто так, маленькие. Но тогда-то это должно было нести какой-то смысл.
Да, ты знаешь, судя по всему, опять это все вместе. То есть это и коллективная память, то есть это действительно передача вот, знания из поколения в поколение. Это способность человека почувствовать, что он человек и отличается от всех других видов и типов живых существ, что он может создать нечто креативное при помощи искусства. У него есть абстрактная способность и художественная мощь для того, чтобы он это делал. Это точно культовые функции исполняло. То есть вокруг этого формировались и какие-то жреческие точки, и формировалось представление о там, потустороннем пространстве и так далее. То есть это было связано еще с какой-то духовной субстанцией внутри человеческой культуры. И я думаю, это во многом связано было, конечно, с освоением человека вот того мира, в котором он живет. И именно визуальный образ — это то, что он видит, что для нас даже в русском языке «видеть» и «ведать», да, это однокоренные слова, и в других индоевропейских языках тоже. Поэтому это такой аппарат познания. Это аппарат и познания окружающего мира, и вот кодирование его при помощи визуальных образов, как определенного такого словаря, и передачи их, и развитие человека как вот человечества.
Хорошо, потом человек начинает потихонечку развиваться. Он становится все умнее и умнее и умнее, как ребенок, который растет. И дальше мы приходим к ситуации, когда у нас уже есть письменность в том виде, в каком мы ее сейчас можем наблюдать. Предположим, это будет средневековье. Но тем не менее, визуальные искусства, они по-прежнему сохраняются. Почему?
Вы знаете, эти визуальные искусства, они всегда имели какой-то дополнительный самостоятельный смысл в культуре человечества. Мы не можем сказать, что нам нужен только язык, или что нам нужно только завтра начать рисовать комиксы, и все нас поймут. Хотя, кстати, вот в Америке в начале 20 века, как раз когда развивалась комикс-культура, это была такая альтернатива, потому что мало кто хорошо знал английский язык. Америка — это страна иммигрантов, все говорили на своих языках и пытались найти общий универсальный язык. И вот комиксы и вот эти иллюстрации, они становились общим таким универсальным языком. В некотором роде, если говорить про Средневековье, то здесь икона или триптих, или фреска, она тоже становилась вот таким универсальным языком, который должен был христианину или крестьянину внушить идеи христианской этики, религии и так далее. То есть это, конечно, было мышление в картинках, мышление в образах, но не только потому, что все были такие необразованные и не могли читать. Конечно, чтение это было, оно в очень узком сегменте культурном реально пребывало, потому что оно было и сакральным, это было чтение священного писания, к этому имел отношение либо монастырь, монахи, либо самые-самые продвинутые образованные элиты. Конечно, у нас как бы масса нечитающих людей на дворе, но они не могли до конца считать и визуальное послание, потому что средневековое визуальное послание очень сложное. Там много теологии. Если хотите, для иконы обратная перспектива, выход в метафизику. Икона — это же сложная очень идея того, что, с одной стороны, у нас заповедь «не створи себе кумира», да, а с другой стороны, у нас появляются в европейской цивилизации вот именно иконы, визуальные образы, потому что они являются таким маркером присутствия божественного на земле. Такой вот логос, понимаете, логос, который реализуется через физическое, как вот Бог, он же воплотился в теле человеческом. Также вот и через икону у вас, так же как и через слово у вас происходит воплощение божественного. И, например, цвет, семантика цвета, смысл цвета в Средневековье, все это имело значение, да, голубой отличался от красного и от золотого, все значило разные вещи. И, конечно, вот эту уже сложную систему никто практически не считывал, тоже помимо элиты создателей этих произведений. Что здесь важно? Что, конечно, вот образы, они читаются нами сегодня, как и тексты. Поэтому этому нас научили лингвисты, этому нас научили семиотики в 20 веке, поэтому мы говорим про чтение визуального.
Ты сейчас сказала про то, что разные, ну, очень много смыслов и очень много вот пластов этих смыслов, которые ты считываешь с иконы. То есть сначала ты видишь просто изображение, а потом ты понимаешь, что там создатель закладывал гораздо более глубокие вещи, чем на первый взгляд это очевидно. И чем это очевидно человеку, который не в курсе вообще. Как мы узнаем о том, что хотел сказать автор? Ну, наш любимый вопрос.
Прекрасный вопрос. Мы узнаем это благодаря письменным текстам, которые до нас доходят. То есть мы открываем теологов. Мы открываем теологов, богословов, которые нам написали, как понимать образ. То есть мы не можем это сами сфантазировать. У нас есть условно руководство к применению. Вот в христианскую эпоху, если говорить про Средневековье, у нас есть теоретики, богословы, изображения. Например, для Византии и для православной церкви на Руси было очень важно именно доказать возможность существования изображения, поэтому был период сначала иконоборцев, потом победили иконопочитатели. Они очень долго полемизировали, это были все письменные тексты, это были речи, это были послания, они век друг с другом спорили. На Западе было в этом смысле проще, там был такой тезис, что скриптура квази-пиктура, пиктура квази-скриптура, наоборот, что изображение — это квази-текст, это квази-язык, поэтому как в языке у нас есть божественный субстрат, так у нас он есть и в изображении. А вот, например, на Востоке, в Византии, это все очень долго оспаривалось, но победили иконопочитателя. Именно поэтому, вот это моя личная теория, мы, собственно, живем в таком сейчас визуальном мире, панвизуальном мире, мы постоянно окружены с вами образами, потому что в нашей цивилизации образ сакрализировался. Мы всегда за образами видели нечто большее, чем просто визуальный образ. Это была связь с метафизическим горизонтом, это была всегда связь с таким божественным горизонтом. Но для русской культуры, конечно, письменное слово также важно, потому что отсюда же, да, из сакрализации священного писания у нас все это происходит. Потом часто говорят, что нет русской философии, но именно русская великая литература, она стала философией Достоевский, Толстой, и мы отсюда черпаем некоторую этику поведения и представления идеальные.
Вопрос по поводу Средневековья уже. Дмитрий Алекс нам пишет, спрашивает. Вот смотришь ты на средневековую скульптуру льва, она не похожа. Оказывается, скульптуру ваяли со слов того, кто был в Африке и видел льва. Но он об этом говорил. Мне кажется, что это довольно примитивное объяснение того, почему лев не так сильно похож на настоящего льва. Либо, может быть, это один из вариантов. Либо же не было вот этой тяги, стремления к реализму.
В разные периоды по-разному. Если мы будем говорить про романику, то романика просто достаточно грубо, ну, то есть где-то до 12 века нашей эры, вот то искусство, которое было в Европе, оно было достаточно грубоватым по своему исполнению, вот. И я не думаю, что, конечно, тут было желание какого-то реализма, было важно продемонстрировать саму идею. И вот это желание продемонстрировать идею, а не реальность, оно было очень долго, по большому счету, до искусства Возрождения. Но и после искусства Возрождения на самом деле тоже была идея продемонстрировать идею, ну какую? Идеального построения, идеального пространства, идеального горизонта, вот этих вот всех расчетов, перспективы, которые создают возрожденцы. Что касается реализма, вот очень любят те, кто изучают визуально, говорить, что у нас в визуальной культуре есть различение между изобразительным и выразительным. Это можно и на литературу перенести. Вот посмотрите на русский этот реализм типа Толстого. Для него было важнее изобразительное, так таковое. То есть он через вот этот реализм нам показывал внутреннее устройство там, психики, поведения своих героев. И потом мы можем посмотреть литературу уже эпохи модерна. Тут важнее выразительность. Угу. Через слово, через звукопись, через ритмику показать вам настроение, атмосферу. Вот в живописи очень похоже. Мы можем ее разделить, если говорить просто, на стремление к изобразительности, к реализму и к выразительности, ну, типа Мунка, экспрессионизмов, понимаете, импрессионистов, которые хотят вам передать ощущение, атмосферу, и для них эта выразительность важнее. И в Средневековье также было. То есть где-то была важнее эта выразительная составляющая, чтобы она вас прям через свою красоту затягивала и влияла на вас. А где-то было достаточно просто, понимаете, примитивный крест изобразить. Не нужно никакой здесь сложности. Одного изображения креста из двух палочек достаточно для того, чтобы вы прониклись вот этим внутренним смыслом высказывания.
Вопрос от Константина 692-го, мы уже подключаем нашу аудиторию. Он интересуется, до определенного момента не была ли живопись чисто ритуальным объектом? Он имеет в виду, скорее всего, иконопись в Средневековье, когда кроме икон, по сути, ничего другого не было.
Я бы сказала, что мы к образам сейчас относимся как к очень ритуальным объектам. Просто у нас ритуалы сейчас сложные и многогранные. Они могут быть и в церкви, это могут быть социальные ритуалы, это могут быть ритуалы в Фейсбуке. И там
по
тоже
сути, выставление фотографии в Инстаграм — это же тоже определенный ритуал.
Конечно. Мы всегда, когда говорим о пространстве культуры, мы говорим о каких-то специфических ритуалах. Вот ритуалы, конечно, изображения средневековья, они принимали самую активную роль в таких сакральных ритуалах. Да, они украшают у нас собор, они украшают у нас церковь, они связаны с метафизикой божественной напрямую. Если мы говорим о книжной миниатюре, об иллюстрации, то она тоже сопровождает божественный текст. Но что здесь важно помнить? То есть это не просто какие-то абстрактные религиозные картинки. Например, они всегда интегрировались в исторический и политический дискурс своего времени. Так, например, во времена арабских завоеваний в виде бесов, чертей или антихриста изображались, прошу прощения, арабы или иудеи, если бы нужно было подчеркнуть здесь негативность их участия в роли распятия Христа. Значит, потом, когда у нас пришли католики-реформаторы, началась вот эта вся затея между ними, реформация внутри католической церкви, Мартина Лютера изображали как дьявола. Те изображали Папу Римского как дьявола. То есть тут нужно понимать, что помимо того, что мы говорим о сакральном, да, но оно всегда интегрировано в здесь и сейчас.
112-й присоединяется к нашей беседе, пишет: «Любое описание или авторский текст все воспринимают по-своему, принимая или противопоставляя свое прочитанному или увиденному». Как в таком случае понимать образы?
Смотря в какую эпоху вы живете. Если бы вы жили в Средневековье, даже в Возрождении, даже в начале нового времени, вас бы могли сжечь за вольнодумство, потому что никакой вашей интерпретации нет. Есть условно правильная интерпретация, которая вам сообщается в проповеди, в Священном Писании и так далее. Есть 20 век, да, линия партии. Если вы неправильно интерпретируете, и ваша интерпретация расходится с линией партии, то вы просто будете тоже нивелированы, и, может быть, вы будете высланы как Бродский, как Солженицын и так далее. Все зависит от эпохи. Сейчас мы живем в более-менее тот период, когда мы можем говорить о своей интерпретации и ее как-то продвигать нашим слушателям, друг другу, нашим друзьям и так далее. Мы можем не бояться за то, что мы сами интерпретируем. Но все зависит от того, если вы исследователь, то вы должны опираться на то, как это интерпретировалось в контексте культуры, когда создается этот образ. Вы должны понимать это. Если вы просто хотите свои переживания вложить в этот образ, что тоже возможно и тоже делают, вы просто говорите, что это моя точка зрения, и я там ее произвожу. Я бы сказала так, что у нас нету, конечно, универсальных ответов, но разные исследователи стремятся к разному. Кто-то хочет вам сказать, что образ можно понять только в контексте культуры, и важно понять, как его понимали те люди, которые его создавали. Хотя даже сейчас мы понимаем, что мы вот что-то делаем, мы не можем до конца отрефлексировать то, что мы делаем, да, а как мы реконструируем то, что создавали люди в 15 веке или даже в начале 20 века. Поэтому мы все время заложники постоянной дешифровки и интерпретации тех образов, которые у нас есть в литературе, в языке или в живописи. Тут работают одни и те же механизмы.
Ну, то есть, смотри, тем не менее, у нас есть какое-то толкование того, что вот, пожалуйста, 16 век, итальянская фреска, на ней красный цвет, это вот это вот. Вот означает конкретно что-то конкретное совершенно. И не надо тут интерпретировать, знаешь, а я вот что-то красный цвет как-то по-другому воспринимаю. Нет, такого же не может быть, правильно?
Нет, такого не может быть, если вы хотите стремиться к более-менее какому-то знанию.
Да.
Да, такого не может быть, потому что у вас есть точное указание на то, как понимался этот красный цвет. У вас есть происхождение этого красного цвета, потому что вообще история пигментов и история цвета — это сложная тема, потому что не всегда были все пигменты, которые у нас есть. И все это говорит о многом, о том, какая была экономика, откуда вам эта охра везлась, какого она была оттенка в зависимости от региона. Здесь вы можете проследить, например, экономические и торговые связи между странами. Далее у вас есть уже канон изображения Средневековья, в Средневековье красный цвет, который связан там с Богородицей, например, с образом жизни и смерти, с кровью. Там у вас, например, изменяется культура Средневековья, и Возрождение этот красный цвет начинает по-другому интерпретироваться, как нечто уже элитарное, нечто, имеющее отношение к банкам Медичи, предположим. И здесь вы чувствуете, например, что эпоха сменилась, то есть у вас опять нет универсалии, вам нужно смотреть в контексте культуры, что это значит.
То есть ты смотришь, какой регион, какой век и какая линия партии на дворе.
Вот, именно так.
Вот так. Любопытно. Любое изображение часто выдает желаемое с действительностью, которую автор видит, оценивает и воплощает по-своему. 112-й нам пишет, это скорее ремарка к нашему разговору, чем вопрос. Так, а Вадим нам пишет, что способность... Вот, начинается все то, о чем я тебе говорила. Способность изображать связана с эволюцией мозга. Раньше и цветовосприятие, и перспективы были другими. Насколько это... Верное утверждение.
Это не со... это Утверждение связано с рядом проблем. Вот, например, проблема, которая есть в нашем мышлении, в нашем языке. Все знают, что описания цветов в разных языках разные. Но это проблема не нашего мозга, это проблема нашего языка. Того, что у вас в определенной культуре, географической, социальной, в определенную эпоху, у вас формируется определенный язык. Да, у вас может быть 40 описаний белого цвета снега, да, потому что вы там из поколения в поколение живете, там, где много-много-много снега, и вы чукча. А у вас может не быть снега вообще. Вы живете там, где прекрасно, вот, тепло, светит солнце, и у вас очень много описаний поэтому голубого цвета.
То есть или зеленого.
Или зеленого. Это сейчас очень такое важное направление в исследованиях — историческая география. Историческая география, она влияет на формирование языка. Язык, в свою очередь, влияет на то, как понимается цвет, как понимается форма. И мы не можем сказать, что когда-то там люди не видели перспективу. Они видели примерно всегда одинаково. Но почему они то изображали, то и не изображали перспективу, это другое. То есть здесь есть некоторая культурная детерминанта, почему мы изображаем или не изображаем те или иные вещи. Вот, например, в Древнем Риме знали перспективу, умели ее рассчитывать, и она есть в изображениях на фресках. Но она была не нужна в Средневековье. В Средневековье, потому что не надо было создавать иллюзию реальности, потому что то, что изображается там на иконе или на религиозной фреске, это потусторонний мир, он не такой, как наш, это мир Нового Иерусалима, там все совершенно по-другому, это божественное пространство, не такое, как человеческое. Потом у нас появляется антропоцентричность возрожденцев, да, во главе всего опять человек, нужно отталкиваться от человека, у человека есть ощущение перспективы, но они его на самом деле меняют, мы не смотрим и не видим везде перспективу, если анализировать то, как глаз именно биологически считывает пространство, да, они ее математизируют и утрируют, то есть они создают иллюзию реальности, используя математику, потому что для них был очень важен культ точного расчета, математического расчета, поэтому у нас да Винчи это и инженер, и биолог, и математик, и художник, все на свете, потому что они конструируют эту реальность, они делают ее такой, как мы ее видим. Они к этой перцепции нашей вообще не имеют никакого отношения. А дальше нам кажется, что, собственно, мы вот как на картинах возрожденцев, так мы и видим, но нет, мы видим иначе. И это, кстати, почувствовали художники-импрессионисты, которые вот в своих картинах опирались на исследования Шавроля и Гемгольца непосредственно на то, как сетчатка нашего глаза считывает информацию из внешнего мира, и их вот эта мозаичная такая работа мазками, которую нужно воспринимать на расстоянии, созерцая, да, картины импрессионистов, она связана как раз с тем, что они использовали достижения науки середины XIX века в том, как мы считываем и складываем своим мозгом вот эту информацию, и там вы не найдете перспективу вообще, они от нее отказались.
Потрясающе просто. А я думала, что, знаешь, здесь идея, ну, очень у многих, она же вот примерно как-то так выглядит. Знаешь, там в древнем мире не очень люди умели рисовать, потом в Средневековье тоже не очень умели рисовать, потом к Возрождению научились, и дальше только развиваются. Ну, то есть, знаешь, просто научились рисовать где-нибудь там в веке в 18-м примерно, вот, и все нормально теперь пошло. Но на самом-то деле же нет.
Это ужасная совершенно идея, да, на самом деле нет. Тут все нужно вспомнить полихромную живопись первобытную в Ляско и Альтамире. Как раз в XIX веке не хотели ее признавать, потому что думали, что она подделка, потому что примитивный, как бы глупый человек не мог рисовать так же, как Леонардо. А там именно вот эти многоцветные росписи, фрески, они совершенно не уступают по своей значимости росписям из Сикстинской капеллы. Ее так и называют — Сикстинская капелла. Вот, и это все идея. Из-за чего? Из-за того, что в XIX веке были очень популярны прогрессивные теории, что человек движется а-ля прогресс от примитивного к очень сложному. Но это было в XVIII-XIX веке, так думали. Мы уже в 21-м, даже не в 20-м. 21 век и 20-е, они дали очень много других теорий, которые не смотрят на человека как такого заложника прогресса от примитивного к сложному. У него движение совсем другое, оно сложная циклическая хаотичность. Сейчас очень много теорий по поводу того, как мы развиваемся.
Ну, назвать древнего человека глупым, просто, точнее, не умеющим рисовать, это было бы как-то нечестно и несправедливо. Друзья, у нас 12:30, впереди новости. Напомню, что у меня сегодня в гостях Валерия Косякова, кандидат культурологии, доцент РГГУ, автор книг об апокалипсисе Средневековья. Все-таки я не смогла.
Мы продолжим через несколько минут.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.36, мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я не одна, друзья. У меня сегодня Валерия Косякова в гостях, кандидат культурологии, доцент РГГУ, научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и нового времени РГГУ, автор книг про апокалипсис Средневековья и Иеронима Босха. Вот так вот. Я все-таки супер. Не буду произносить вот это вот «оп». Неудобно, не могу. Друзья, наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово и мой эфир 7373948. Ваши вопросы, Лере, я буду задавать, потому что, вот, например, Телемакс тебя хочет вернуть к Брейгелю. Я думала, что мы сейчас пойдем с тобой уже в 20 век, но давай немножечко еще пару вопросов и пойдем дальше. Он пишет о том, что картина Брейгеля старшего — это же первое кино, попытка передать видео в статике, и он рассказывает нам о том, что охотники на снегу, по его мнению, это математика, потому что это как будто бы тоже попытка передать перспективу.
Класс, супер, я совершенно согласна. Мне кажется, вот я когда читаю лекции про Брейгеля, мне их много достаточно, я так Брейгеля и смотрю, как будто это вот раскадровка, которая просто попала в пространство одного полотна, понимаешь, 4 на 4 метра, но там все прямо идет по раскадровке. Если нам сейчас нарезать просто в фотошопе и в пауэрпоинте соединить, то у нас получится действительно кино. Там есть драма, там есть сюжет, там есть множество разных героев, там есть лейтмотивы. Поэтому я совершенно здесь согласна. Но нельзя сказать, что это было только у Брейгеля. Во-первых, нечто похожее было у моего героя моей жизни, это Иероним Босх. Вот. Но и не только, потому что если мы просто посмотрим на фреску, вот представьте, вы заходите в собор, да, в католический вот этот длинный, у вас идет фреска, вы идете вдоль стен, и вы сами смотрите как будто бы кино, когда созерцаете эту фреску, смотрите события жизни Христа, Марии, то есть просто вы здесь анимируете эти изображения своим собственным ходом, обходя, значит, храм, и у вас получается что-то вроде кино. Когда вы листаете, значит, иллюминированную рукопись, вы тоже ее листаете, и у вас получается здесь книжка с картинками, такая прото-мультипликация, поэтому я бы сказала, что идея вот анимировать статику, она была очень давно, и на самом деле она была именно у древних греков. И часто вспоминают то, как выглядел Парфенон, какие там были, значит, фрески, какие там были скульптуры, и человек должен был обходить Парфенон, древнегреческий храм, который находится в Афинах, там сейчас идет бесконечный его ремонт, и человек вот специально так создавалась там фреска и скульптура, чтобы он чувствовал, как будто бы все двигается. И вот это желание анимировать и сделать кино, оно было очень-очень давно.
Еще один вопрос от 112-го. Имеет ли интерпретация или точка зрения разных источников или авторов всегда конечное резюме, или в том числе и в истории, когда меняются поколения и взгляды на разных авторов и в том числе на живопись?
Конечное резюме. У нас его нет. Просто у нас его нет никогда. Если у нас вдруг в культуре получается однозначный вывод, конечный результат, одна точка зрения, одна позиция исследовательская, то вы очутились в тоталитарной стране. Вот при всех тоталитарных режимах у нас есть одно верное объяснение всему. Если убрать тоталитарные режимы, то у нас получается, что разная эпоха имеет разный взгляд, разные акценты, разные исследователи, которые анализируют под разным углом зрения даже один и тот же текст, литературный, письменный, визуальный, любой текст. У них будет разное итог. Тут для гуманитариев очень важна методология. Многие, может быть, не знают, но у гуманитариев тоже есть исследовательские методологии.
Удивительно! И гуманитарные науки — это тоже науки, ребята, прикиньте!
Да, это наука. И то, как анализируются тексты, имеет определенные законы и принципы анализа. И есть разные школы, которые по-разному анализируют тексты, и будет у вас разный результат, понимаете? Вы пришли на обследование к врачу, в зависимости от того, какой у вас врач, какие у нас будут брать анализы, таким вы, собственно, ему и покажетесь в анамнезе. У гуманитариев то же самое.
Давай пойдем в 20 век.
Давай.
Я знаю, что ты любишь 20 век. Ты вообще все любишь. Ты говорила о том, что именно для нашей темы это как раз очень хорошая иллюстрация. Потому что мы понимаем, что мы сталкиваемся здесь уже с экспериментами на стыке искусств, что ли. Когда мы видим
попытку смешать все в одно. Вот эти знаменитые выставки под музыку, и попытка интегрировать текст в живопись. Что это? Как это? Откуда это взялось?
Угу. Я абсолютно обожаю 20 век, особенно авангард, особенно русский авангард, потому что это самый авангардный авангард, который у нас только был во всем. В политике, в искусстве, в литературе. И, дорогие слушатели, припомните знаменитый манифест «Пощёчина общественному вкусу», там, где Маяковские компании говорят о том, что они хотят скинуть вот Пушкина, всех этих Пушкинов, Брюсовых и так далее с этого корабля современности, чтобы наконец-то уплыть. Вот. И авангард начала 20 века, 10-е годы, 15-е годы 20 века, очень много поэтов, они морочились и думали по поводу того, что такое язык, на котором мы говорим, на котором мы пишем. Ведь получается, если мы такие авангардные, и мир вокруг нас такой новый, появляется, да, у нас уже тут скоро электричество, у нас самолеты, у нас телеграф. То есть это был же невероятный совершенно прогресс. И люди чувствовали, что действительно пришла совершенно новая эпоха, которая отличается от всего того, в чем жили люди. Было к тому же желание и вот этих политических, социальных изменений, которые приводят просто к Первой мировой войне и к Великой революции 1917 года. Вот, то есть назрели изменения, понимаете, а язык старый, на котором мы говорим, а следовательно и думаем мы по-старому, условно-буржуазно, условно вот этими дворянскими, пушкинскими ценностями, хотя мир совсем-совсем изменился. И были такие идеи, что нужно изменить язык, да, и тогда мы по-новому начнем думать. И оттуда у нас получается очень много любопытных экспериментов типа Хлебникова, mm-hmm. типа Крученых, типа Шершеневича, когда или вот, например, формалисты приводят идею остранения в литературном языке, потому что мы уже не чувствуем особо колко смысла слов. Мы их просто на автомате произносим, а за ними уже не стоит никаких ощущений, никакого переживания. И нам нужно создать вот некоторое остранение по отношению к нашему языку. Тогда мы его начнем чувствовать намного-намного острее. Параллельно, что у нас происходит? У нас Фердинанд де Сасюр в 16-м году, он свои эти лингвистические лекции читает, вот, которые складываются потом в его вот эту структуралистскую идею языка, о том, что язык вообще-то, он никому ничего не должен. Он, смысл в нем конвенционален, складывается исторически, и анализировать мы его можем структурно. И что у нас происходит в живописи примерно в это же время? Сначала у нас появляется кубизм, а кубизм нам пытается показать структуры живописного опыта. Так же, как, например, в лингвистике у нас появляется в этот период структурализм и ранняя семиотика, когда нам хотят продемонстрировать вот структуры языка, именно голые структуры. Но дальше у нас вот идет эта смена как бы языковых парадигм, смена языковой культуры. И в живописи у нас получается что-то вроде, например, Малевича, который практиковал то, что он называл алогизмами. Mm-hmm. Чтобы вот сменить стиль мышления, у нас должен быть визуальный алогизм. Он совмещает вам корову и скрипку, например, на пространстве живописном. Тогда же у нас Хлебников пишет свое вот что-то вроде Зангези, да. У нас Дырбулщир Крученых появляется. Mm-hmm. Все это вот в одном ключе, чтобы сменить нашу культуру восприятия в языке и в зрении. И тут, наверное, мне кажется, самый такой любопытный персонаж, обратите на него внимание, Филонов. Потому что Филонов, он был и художником, его работы висят в Третьяковке, больше всего их в Русском музее. И у него очень странные картины. Это такие биоморфные структуры, через которых как будто бы прорастают и люди, и животные, и все пространство. И вот он еще писал стихи и тексты. У него есть такой текст «Проповедь о проросле мировой». Ну, что-то вроде Хлебникова «Проповедь о проросле мировой». Тут нужно вот вслушаться в смысл этих слов.
То, как они называется звукопись.
В звукопись. Вот попробовать ощутить корень слова, но язык совсем другой, он отличается от нашего бытового языка, на котором мы говорим, чтобы сломать в нас бытовые установки, чтобы изменить нас, потому что на дворе ощущение революции, на дворе ощущение прихода нового, обновленного человека, поэтому у него должен быть новый язык. И это хорошо, кстати, у Платонова, конечно, читается в его романах, такой очень сложный сплав и новояза, и еще религиозного языка здесь православного, и каких-то листовок, и просто странные устные речи. если кому-то хочется окунуться в эту сложнейшую эпоху периода послереволюционного, то я, конечно, рекомендую здесь читать Платонова, чтобы вообще почувствовать, что происходило.
Вообще, кстати, любопытно, ты во время перерыва сказала, что когда ты училась в школе, был сплошной Пушкин. Я-то вспоминаю, видимо, может быть, у нас с тобой были просто разные школы, потому что у меня был Платонов. И я думаю, как же все-таки странно было предложить Платонова в школьной программе. Ну, кому же это пришло в голову? Если бы кто-нибудь тогда догадался объяснить, зачем мы вообще, зачем был Платонов, давайте так, зачем он вообще, в принципе, что он пытался сделать? Было бы гораздо понятнее, зачем нам нужен Платонов в школьной программе, конечно.
Ты знаешь, я, собственно, поэтому и пошла преподавать, потому что у меня в школе был караул, полная такая перестроечная школа, и у нас был сплошной Пушкин и вообще какое-то жуткое насилие в этот период времени. И мне захотелось потом вот стать преподавателем, чтобы, во-первых, как-то защищать детей, подростков и студентов от той системы, в которую они попадают, часто кровожадную и антигуманную, и она отбивает вообще любое желание хоть иметь какое-то отношение к культуре. А с другой стороны, мне кажется, что проблема в том, что мы мало задумываемся, мало рефлексируем, то, что мы мало обсуждаем литературу, живопись, поэзию. Нам кажется, что есть какой-то шаблон, по которому мы можем все считывать и понимать, но смысл-то в том, чтобы мы сами научились это трактовать, интерпретировать, и с нами должен быть здесь кто-то, Вергилий, путеводитель, кто-то должен нас вести на этом пути. Мы не можем сами сразу начать во всем этом разбираться. Поэтому нужно искать того, кто достаточно все-таки верифицированно, научно, но и популярно сможет быть именно для вас проводником в этот мир смыслов.
Смотри, вот у нас был вот этот период экспериментов с языком, экспериментов с живописью, вообще, в принципе, вот период таких вот ярких экспериментов, который как бы должен был смыть, ну, условно говоря, все то, что налипло на нас за предыдущие века культуры, достаточно религиозной в том числе. Потом, когда у нас закончился период авангарда, что стало дальше?
Ну, слушай, начались проблемы, потому что у нас приход Сталина и возвращение к большому стилю. Большой стиль во всем, к империи, к дворцам. Именно Сталин придумал концепцию «Пушкин наше все» и решил все свести тоже, понимаете, этот стиль тоталитарного мышления к чему-то одному, к сталинским высоткам, к единственному Пушкину и так далее. Вот. В Европе тоже проблемы, потому что у нас сначала Веймарская здесь Германия, потом приход нацистов к власти, и тоже начинаются вот эти тоталитарные проблемы в искусстве. Как только у нас начинаются тоталитарные проблемы в искусстве, у нас сжигают что? Авангард, поэтому сжигают Томаса Манна, сжигают экспрессионистов под лозунгом дегенеративного искусства. Ну, а в Советском Союзе тоже у нас череда репрессий, начиная там с 20-х годов, продолжается над как раз художниками-авангардистами. Это почувствовал еще Луначарский, который сначала заигрывал с художниками, потом от них отстранился, что авангардисты, вот именно в поэзии и в литературе, советские модернисты, они были более революционны, чем сама революция, которая после того, как произошла, стала приобретать черты такой достаточно консервативной формы, что потом вылилось в сталинизм. И поэтому, например, вот этот авангард, он не был сильно воспринят, то есть от него отказывались. Тот же Малевич, он у нас под запретом, его не видели до 90-х, он не выставлялся. Тот же Филонов совершенно под запретом, Кандинский просто эмигрирует, живет в Германии, ну и так далее. То есть мы можем про каждого художника-авангардиста рассказать очень печальную, трагическую историю. И писатели тоже, да? Вспомните, да? Хармса, вспомните Мандельштама, поэтов. Что у нас происходит? Платонов, который дворником работает, Хлебников, который просто погибает. Ну, то есть это же...
Это проблема именно проблема политической системы, просто так получилось, или это достаточно естественно для попытки, знаешь, как бы вот происходит какой-то резкий всплеск, и что-то резко меняется, а потом происходит откат назад. То есть это, ну, есть ли какое-то единое объяснение, или это просто так сложилось, просто получилось, что к власти пришел Сталин, и у него были вот такие... Так традиционно тоталитарные замашки.
Так получилось, что к власти пришел Сталин. Не везде мы видим после революции откат назад. То есть есть разные опыты разных стран. Конечно,
я имею в виду, в первую очередь, прости, именно культурную революцию, вот этот вот культурный взрыв. Угу. То есть если бы, например, у нас не было потом насильственного насаждения Пушкина везде, возможно, мы бы говорили сейчас на другом языке. Или нет?
Да, я думаю, если бы не было насильственного насаждения Пушкина, мы бы точно по-другому думали. Потому что нас в школе, ну, по крайней мере, меня, да, в школе учили думать генерально, то есть вот генерализировали всю мою мысль к чему-то одному. Mm-hmm. У меня не было возможности потренироваться, поспорить, какие-то разные точки зрения высказывать. Я вообще не знала, что существует кто-то другой, кроме Пушкина, до какого-то возраста, до 16 лет. Вот, а потом я открыла для себя целый вот этот вот букет, бесконечность литературы, и языка, и способов мышления, способов эстетизации, и познания. Конечно, так исторически случилось в первую очередь, так как оно случилось, но сейчас, мне кажется, мы можем меняться, мы можем демократизировать свою систему, в первую очередь, образования. Если не в школе, то в своих отношениях с детьми мы можем делать ее разнообразной, игровой, с детьми, с подростками и так далее. Мы можем учить думать друг друга, а для этого нужны разные языки, разные тексты, разные взгляды.
Вот у меня тогда сейчас к тебе будет вопрос, который уже немножечко в сторону, а скорее к тебе как к преподавателю. Есть такая точка зрения, что прежде чем показывать ребенку авангард, нужно, чтобы он нормально так напитался традиционным искусством, чтобы он понимал, как должно быть, а потом уже, может быть, он поймет Малевича.
Я думаю, что, конечно, нет, и тут вообще никакой этот прогресс, то тоже такая прогрессивная концепция не сработает. Мне кажется, в первую очередь нужно, конечно, показывать то, что нравится вам, чтобы через эту какой-то ваш интерес к литературе или к искусству или к кино он передавался ребенку. Ребенок очень хорошо все это чувствует, что интересно вам, может стать интересно и ему. Если вы просто будете сами ненавидеть весь этот авангард или реализм, или говорить, посмотри, как великолепно, то я не думаю, что это будет очень эффективно. Вообще художники-авангардисты, они пытались найти первоформу. Первоформу в языке, в поэтическом языке, и первоформу выразительности. Отсюда, например, очень много того, что мы называем сейчас, например, примитивного в жизни, или неопримитивизма, или народного. Обращение, например, было к традиционным мотивам, к орнаменталистике. Поэтому, например, тот же авангард, он в этом смысле более даже открыт детскому опыту, вот, который тоже учится осваивать с нуля язык или живопись, поэтому он может быть ближе, чем какой-то реализм сложный, замысловатый, который обращается к мифологиям или к историческим событиям, и вам вот со всей этой перспективой и кучерявостью внушают какие-то ценности, например, французской империи.
Ну, то есть... Я просто сейчас вспомнила, 5-й класс, пожили, 6-й класс, пожалуйста, школьная экскурсия в Третьяковскую галерею, где... В первую очередь нам показывают не Врубеля, возле которого хотелось бы зависнуть часа так примерно на 3-4. Вот в зале Врубелевском мне бы хотелось даже тогда еще оказаться. А вот, пожалуйста, что мы там будем смотреть? Всю вот классику реализма.
Да, да, и при этом мне кажется, что
со скучнейшими объяснениями, кто здесь у нас изображен и что он сделал такого великого для нашего.
А потом ты помнишь, как у тебя болят ноги, и это все, что запоминается от Третьяковской галереи.
Да, и что картины очень большие.
Вот.
Я сейчас, между прочим, просто моей дочери 8 лет, и мне мама говорит: слушай, давай отведем ребенка в Третьяковскую галерею. А я с такой болью думаю, говорю: мама, может, не надо? То есть я сама с большим удовольствием пойду в Третьяковскую галерею. А вот мне кажется, что тащить туда 8-летнего ребенка и пихать в него вот это все высококалорийное искусство, это что-то слишком.
Дорогие слушатели, когда пойдете сами в музей или поведете ребенка, пожалуйста, не показывайте сразу все. Вот это наша, значит, плохая традиция — прийти в большой музей и смотреть все. Заранее подготовьтесь, подумайте, какие вы хотите посмотреть залы. Все сейчас есть онлайн, все картины, все залы представлены. Вот решите, что вы хотите показать 17 век, например, или вы хотите показать Кустодиева и, например, вот эти залы и какое-то, значит, московское барство. И это обсудить с друзьями, с собой или с ребенком. Не идите везде, это никто не вынесет, это взрыв мозга. Значит, идите, смотрите 1-2 зала. и уходите. Не надо все сразу. Это невозможно. Невозможно. Я очень против скорочтения. Я против идеи, что нужно прочитать вот все за один год. Мне кажется, совершенно невозможно ходить по музею и рассматривать там все, у вас все слипнется. Вы ничего не запомните, вы только устанете. Наш мозг не в состоянии столько информации переваривать. Это же все сложные образы, которые вас атакуют. Вот, поэтому просто подходите выборочно. Вы же за обеденным столом тоже не съедаете вообще все множество продуктов, которые мы можем с вами приобрести. Вы что-то выбираете, да. И подходите просто к литературе и к искусству так же. А в другой день вы можете съесть что-то другое. Вы можете просмотреть другие залы. Просто распланируйте свою жизнь, этот график, и все будет, мне кажется, намного лучше переживаться, и это не будет отчуждаться. Потому что если вы будете вот переедать или запихивать, все, у вас только это все вылезет обратно, вам не будет хорошо. Вот. Поэтому просто будьте внимательны к себе и к своим близким.
Вадим пишет: художественное образование, чтобы не получить извращенцев, мне нравится уже заход, да? Надо начинать с наскальной живописи и Гомера.
Я не уверена. Слушайте, ну вы что, будете трехлетнему ребенку впаривать гнев богини Воспоя Ахиллеса Пелеева сына? Вы что, реально будете это делать?
Это же скороговорка для того, чтобы с утра у тебя начал хорошо работать рот. Знаешь, вот. Да, все радиоведущие, мне кажется, большинство, начинают вот, с Илиады свое утро, чтобы
размяться.
А не чтобы ребенку прочитать на ночь.
Да, Гомер — это сложный текст, да, который явно предполагал то же самое какое-то сакральное чтение в мужском коллективе, в мужском сообществе. Передавалось знание, кодировалась история. Это все было связано с культурной идентичностью этих древних греков несчастных и веселых. Вот. И если вы не чувствуете того, что такое Элевсиния, Дионисийская и Аполлонийская, древнегреческую культуру вообще не чувствуете, да, она вам еще чужда, а она, скорее всего, будет чужда вам в 3 года, и в 4, и даже в 5, то не надо, зачем? А почему наскальная живопись? Не вся. Я бы сказала, что ну, с ребенком, конечно, здорово вот, ходить в какие-то антропологические, этнографические музеи. Можно съездить на Алтай в поход, можно съездить у нас в Карелии, есть прям петроглифы посмотреть. Лучше всего, конечно, ехать во Францию или в Испанию. Это может, я думаю, произвести сильное впечатление, потому что там бизоны, там первобытный человек, там еще это все наскальное. Но тоже тут нужно все равно это преподносить всегда себе или ребенку, просто так смотря на эти изображения, ну что они вам дадут? Вот просто вы смотрите на какое-то схематичное изображение лебедя или мамонта, ну, вы подумаете, ну да, круто, красиво. И в вас это никак не отразится. Все равно нужно, я считаю, как-то готовиться перед тем, как вы это все дело посетите, чтобы почувствовать, что это было для этой культуры. Конечно, можно сказать, что все это неважно, и можно только наслаждаться эстетикой, вот выразительностью. Но эстетика никогда не отделяется от этики, если смотреть на эстетику как на философскую категорию. У нас то, как пишут поэты, как пишут прозаики, это всегда взаимосвязь формы и содержания. Это всегда взаимосвязь того, что вам хочет сказать художник, поэт и писатель, и журналист.
Ой, вот внезапно, вдруг внезапно. Константин продолжает. 18 лет мне достали билет в Пушкинский на выставку Шагала, прошел ее за полчаса, до вечера смотрел классику. К вопросу о подготовке к определенному продукту, как ты сказала.
Ну, у каждого свои интересы, у каждого какой-то свой вкус. Кому-то Шагал, кому-то классика. У меня был совершенно
меня смущает
в этом контексте,
кстати, слово классика.
Ну, классика тут имеется в виду... Кстати, непонятно, что имеется в виду, то есть Древняя Греция или XIX век, потому что то и другое у нас может фигурировать как классика. Обычно Древняя Греция, но в Пушкинском музее Древняя Греция — это боль, как мы знаем, потому что все это слепки, все это копии, это было по проекту все временным, просто на несколько лет, для того, чтобы потом это как-то заменить оригиналами, и художники работали с оригиналами. Но вот у нас уже больше века прошло, ничего не произошло. Мы по-прежнему, как мне один раз ребенок сказал, слепок. Вот, взаимодействуем со слепками. Слепки. Ну и к тому же они слепые там.
Понятно. Спасибо огромное, мне было безумно интересно. Приходи еще, пожалуйста.
Спасибо, приду, если позовете.
Обязательно позовем. Валерия Косякова сегодня была у нас в гостях, кандидат культурологии, доцент РГГУ, автор книг об апокалипсисе Средневековья. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Валерия,
Меня зовут Евгения Фомина. Друзья, мы услышимся с вами в русском языке через неделю. Пока-пока.